Виставка «Тернисті дороги харківської інтелігенції» присвячена пам'яті жертв політичних репресій в Україні. Це копія документів зі слідчих справ. У 90-ті роки місцеве управління СБУ передало до обласного архіву майже 25 тисяч кримінальних справ репресованих, котрих пізніше влада реабілітувала. Тут можна побачити анкети заарештованих, протоколи допитів, висновки постанови слідчих, прохання громадян про перегляд їхніх справ. Багато з них об'єднують в собі документи на кількох людей, які не завжди навіть знали один одного. Головний спеціаліст обласного архіву Валентина Плесак зазначає цікаву деталь.
Обычно в таких заключительних постановленнях начинается такими фразами. Харківським обласним управлінням НКВД вскрита і ліквідирована антисовітська націоналістична організація, стремившаяся путем вооруженного восстання, терору, свергнути совєтську власть і відторгнути Україну від Совєтського Союзу. Большинство обвинительних заключений, которые касались интеллигенции 30-го года, начинались с того, что НКВД вскрыта и ликвидирована антисоветская националистическая организация. Многочисленные исследования современных украинских историков подтверждают, что никаких подобных организаций не существовало. Это чистая выдумка органов НКВД. Арестованных людей обвиняли в том, что они являются активными членами этих организаций, и в дальнейшем выносили им приговор. По этим обвинениям.
Саме так трапилося з професором Харківського інституту комунального господарства Петром Дятловим, відомим письменником Михайлом Яловим, видатним архівістом Віктором Барвінським, свідчать документи з виставки. Приміром, Барвінського разом з педагогом однієї з харківських шкіл Тихоном Карасем та залізничником Олександром Ферманом звинуватили у антирадянській націоналістичній діяльності і створенні контрреволюційної організації у серпні 1937 року. А ці люди і не бачилися ніколи, розповідає Валентина Плесак.
В деле Барвинском имеются также следственные документы по арестованному Карасю Тихону Степановичу. Он был учителем 109-й Харьковской школы. Следует заметить, что никакой связи между Барвинским и Карасем не было. Они никогда даже не были знакомы. И впоследствии в постановлении заместителя начальника следственной части НКВД СССР уже от 41-го года подчеркивается, что материалы дела были объединены на трех обвиняемых, не связанных между собой своей преступной деятельности, никогда не знавших друг друга и не имевших никакой организационной связи. Сотрудники НКВД настолько спешили закрывать дела и осуждать граждан, что даже не обращали внимания на то, что они никоим образом не связаны друг с другом и тем не менее шли по одному обвинительному заключению. Также в архиве имеется постановление особой тройки НКВД по Харьковской области, по которому Барвинского Виктора Александровича осуждают к 10 годам лишения свободы и заключают его в лагерях. Аналогичное постановление касалось и Карася Тихона Степановича, который также был заключен в лагерь сроком на 10 лет. Это постановление от 8 ноября 1937 года. Уже в 1939 году Карась Тихон обращается к Верховному прокурору СССР, в котором просит пересмотреть его дело и заявляет о том, что он оклеветал себя на следствии и, как он пишет, «мне стыдно за мою ложь и клевету на самого себя и на других», и указывается фамилия. То есть из этого письма мы видим, что из человека были выбиты буквально показания признать себя виновным в преступлениях. Постановлением от 7 марта 1941 года замначальника следственной части НКВД ОССР дело осужденного Барвинского Виктора Александровича было прекращено производством в связи с смертью Барвинского. Карась так и отбыл в лагерях полный срок, то есть все 10 лет, и освободился только в 1947 году. Уже в письме к начальнику управления КГБ по Харьковской области от 1 июня 1958 года он просит пересмотреть его дело и восстановить в прежних правах его доброе имя. Но то, что дела уголовные фабриковали, это очевидно. Видно это и из постановлений, которые проходили во время реабилитации граждан. Там описывается, каким образом фальсифицировались эти дела. Речь идет о том, что обвинение основывалось исключительно на показаниях других людей. Никаких вещественных доказательств причастности человека к тем или иным действиям или участия в организациях в деле не имелось.
Никаких документальных подтверждений, никаких речевых, ничего.
Кроме того, не встретилось встречаются даже какие-то письма от других людей, которые говорят о том, что вот мой знакомый занимался той-то или иной деятельностью. Нет, только сами протоколы начинаются с такой фразы, что следствию известно, что вы принимали участие в деятельности такой-то контрреволюционной организации. Ну а сами документы раскрывают действия сталинского тоталитарного режима, направленного против интеллигенции и украинской в частности, направленное на уничтожение, скажем, всего национального, яркого, творческого. Понятно, что Украина понесла большие потери после ликвидации тысяч лучших представителей интеллигенции, то есть это люди, которые могли вести за собой народ. Почему тоталитарный режим интересовала именно интеллигенция? Потому что она могла, в принципе, объединить народ на сопротивление действующей большевистской тоталитарной системы.
Она еще свечит, вот как швидко эта репрессивная машина працювала, так?
Да, известно, что начиная с 1937 года определялись из высших органов НКВД планы на применение репрессий к определенному количеству людей. Кроме того, в отделениях НКВД проводились даже так называемые соцсоревнования по количеству раскрытых дел и по количеству осужденных людей. То есть эти факты тоже известны, они хранятся в документах. То есть были так называемые лимиты на каждую область по тому количеству людей, которые должны были быть осуждены. Местные начальники НКВД выполняли эти лимиты очень быстро и писали письма в Москву с просьбой увеличить эти лимиты в связи с тем, что, как говорится в данных документах, Харьков кишит контрреволюционно настроенными людьми, которых необходимо убрать. Ну, Сталин не отказывал никому.